Дорогая церковь, мир вам! Приятно находиться сегодня вместе с вами в этом узком общении, когда мы можем прийти в Дом Божий, молиться, петь, восхвалять нашего Господа Иисуса Христа. И приятно быть одной семьей. В двух моих предыдущих проповедях я проповедовал о том, что такое сострадание. Как Иисус Христос проявлял это сострадание к людям, когда Он находился здесь, на земле. Говорил о том, как мы должны проявлять это сострадание к людям, которые окружают нас сегодня. В этот вечер мы продолжим изучать человека Иисуса, Его характер, то, как Он думал, о том, что Он чувствовал по отношению к другим, живя здесь, на земле. Но сегодня мы будем говорить о совсем противоположном к состраданию. И это осуждение. Когда мы не проявляем сострадание к человеку, хотим мы этого или нет, братья и сестры, мы проявляем осуждение. Мы начинаем осуждать того человека, на которого мы смотрим, или с которым мы общаемся, или который находится с нами рядом. Знаете, в первом столетии люди-инвалиды должны были заботиться сами о себе. Им приходилось попрошайничать у людей. Они сидели на краю дороги. Очень часто они сидели у городских ворот, чтобы те люди, которые проходили через ворота, могли не увидеть их. Они хотели быть замеченными. Мало находилось тех людей, которые заботились о вот этих нуждающихся инвалидах или нуждающихся людей. Герои были сильны, они были здоровыми людьми, такие как, например, мы знаем Александра Великого. Мы знаем то, что он принуждал свою волю или свои понятия, он навязывал другим людям. Но знаете, братья и сестры, Иисус Христос, наш Спаситель, Он совсем не такой. И у кого есть Евангелие, давайте мы откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 9 глава, и мы будем читать с 1 по 7 стихи. Евангелие от Иоанна, 9 глава, и мы будем читать с 1 по 7 стихи. «И приходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плевания и помазал бременем глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный». И пошел, и умылся, и пришел зрячим. Иисус молча смотрит на этого человека. Возможно, показывая своим ученикам, как нужно любить. Он намеренно делает вот эту паузу, сосредотачивает свое внимание на этого слепого достаточно долго, чтобы ученики начали вот эту дискуссию. Они спрашивают Иисуса: «Иисус, кто согрешил?» Смотрите, что здесь происходит. Хотя этого они не осознают, но они автоматически начинают осуждать этого слепого человека. В первом столетии культура говорила, что должен был быть какой-то сделанный грех этим человеком, чтобы он оказался слепым. Но так как этот человек был рожденный с детства, и он был рожденный слепым с детства, он не мог успеть совершить какой-то грех. То этот грех переходил тогда, вина переходила на его родителей. Родители должны были сделать какой-то грех, и вот почему у них родился этот слепой человек. Ученики нуждались в помощи Иисуса, чтобы он помог правильно квалифицировать вот эту проблему. Но Иисус делает нечто другое. Он останавливает этот разговор и говорит то, что их осуждение не подходит ни к какой категории. Знаете, на сегодняшний день не модно говорить о грехе. Но в то же самое время мы не потеряли способность осуждать другого. А наоборот, наше знание о психологии намного расширило наши способности видеть людей или их действия плохими и неправильными. Другими словами, можно сказать то, что мы видим грех в тех людях. Хотим мы этого или нет, но мы постоянно анализируем друг друга. Имел ли этот человек трудное детство, или он такой, какой он есть? Осуждая этого человека, мы определяем его к особой категории людей и делаем свое заключение. То, что этому человеку нужна терапия, а этот человек, он так себя ведет, потому что он нуждается в какой-то помощи. Анализируя всю эту картину, можно сказать то, что они живут в мире, там, где все находится на своем месте. Ученики, они следуют за Иисусом. Слепой, он сидит вот на вот этой дороге. Бедные люди, богатые люди, люди, которые нуждаются в чем-то, люди, которые ни в чем не нуждаются. Все человечество поделено как бы на разные части. И им казалось то, что все находилось на своих местах. Стоявшие ученики, они разговаривают о этом слепом человеке прямо перед ним. Но Иисус подходит к нему, делает из грязи мазь, мажет ему глаза. Что интересно, то, что Иисус опускает самого себя для того, чтобы проявить заботу к этому человеку. Но в то же самое время ученики, они возвышают себя для того, чтобы осудить этого человека. Ученики видят слепого, но Иисус видит человека, который оказался быть слепым. Ученики видят причину для обсуждения, но Иисус видит человека такой, какой он сам. Они видят грех, эффект человеческой работы, но Иисус видит необходимость и потенциал для Божьей работы. Ученики видят трагедию и интересуются, кто в этом виноват, но Иисус видит историю, которая не рассказана до конца. И все лучшее еще впереди. С одной стороны, это хорошо, чтобы заметить слепого, но совсем другое, чтобы остановиться и поговорить с ним. А вдруг он может попросить у нас денег или о какой-то другой помощи. Мы потратим на этого человека время, которое для каждого из нас сегодня настолько дорого. Каждого из нас это пугает, как будто мы боимся, что вот эта слепота этого человека, она перейдет на самих нас. Этот страх нерациональный. Иногда мы останавливаемся, чтобы иметь сострадание, то проблемы другого влияют на нас, и можно сказать то, что они становятся частью наших проблем. Ту боль, которую переживает тот человек, она затрагивает нас. По крайней мере, это заставляет остановиться нас, и это занимает наше драгоценное время. Сострадание влияет на нас, братья и сестры. Оно, можно сказать, затрагивает наше сердце, затрагивает нашу душу. Может быть, это является причиной, почему мы так быстры к тому, чтобы судить. Осуждая другого, удерживает нас от того, чтобы вот эти проблемы этого человека как-то затронули наше сердце, и мы не будем обязаны, чтобы оказать помощь нуждающемуся человеку. Что может потребовать нашего времени, наших денег, наших ресурсов. Намного легче осудить человека и пройти дальше. Знаете, прожив в Америке 15 лет, я осознал то, что когда меня прохожий спрашивает, как у меня дела, ему не совсем интересно, как я поживаю. Он это делает для приличия. Культура такая. Готовясь к этой проповеди, я понял одно то, что мало кто из нас, людей, готов на то, чтобы действительно открыть свое сердце для того, чтобы остановиться и проявить сострадательность к своему ближнему. Очень часто мы говорим то, что мы заняты, у нас нет времени, У нас есть что-то намного важнее, что мы должны делать. И мы продолжаем проходить мимо. Что интересно с этой прочитанной историей, то что Иисус не упрекает ни одного из своих учеников. Он просто-напросто отвечает им на заданный ими вопрос. Как вы думаете, слепой человек бы чувствовал себя, если бы он услышал вопрос учеников? Я думаю, что он чувствовал бы себя униженным, и, скорее всего, у него возникло чувство вины или даже, может быть, чувство гнева. Мне кажется, он бы подумал, ну что я такого сделал, чтобы заработать эту слепоту? Или что мои родители должны были сделать, что я оказался слепым? Чья является эта вина? С другой стороны, можно перевернуть эту историю и сказать то, что этот слепой разгневался на учеников за то, что они так говорят о нем. Даже если комментарии сделали его разгневанным, я думаю то, что он остался с непростым, безнадежным чувством. Что я сделал? Что я сделал, чтобы оказаться слепым? Что интересно, то что в первом веке люди видели страдания и думали, что сделал человек, чтобы обидеть Бога, чтобы нести это наказание. Страдалец направлял свой гнев на самого себя. Но сегодня, в 21 веке, где мы живем, люди обвиняют Бога, когда они сталкиваются с какими-то трудностями в жизни или с какими-то сложной, или оказывается в какой-то сложной ситуации. Представьте себе, насколько удивлен был слепой человек, когда он услышал ответ Иисуса на вопрос учеников. Иисус говорил, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вместо того, чтобы осуждать его, Иисус называет его слепоту возможностью для Бога работать в его жизни. Та темнота, в которой находился этот слепой человек, является дверью к Божьему свету. Через страдания мы видим Бога, братья и сестры. Иисус берет что-то некрасивое, что-то разломанное и начинает делать его красивым и целым. Мы знаем то, что Иисус исцеляет этого человека, возвращает ему зрение. В продолжении истории мы знаем то, что фарисеи призывают этого человека, услышав этой вести, то, что Иисус исцелил его, и они начинают допрос. Они были расстроены тем, что Иисус исцелил этого человека в субботу, восстановляя зрение этому мужчине. Так как все хорошие бюрократы, они пропускают очевидное и сосредотачиваются на том, что они видят, где есть ошибка. Соблюдение субботы на то время было наиболее знаменитым признаком того, что ты был евреем. Так нарушая субботу, Иисус, можно сказать, растоптал символ национальной идентичности. Слепой оказывается сообразительным и наблюдательным. Он оказывается самым умным из всех. После первого допроса фарисеи приводят его снова, пытаясь найти что-то, к чему бы они могли придраться за Иисуса, но у них ничего не получается, и они оказываются в затруднительном положении. С другой стороны, Иисус делает удивительные чудеса, которые, казалось бы, указывают на самого Бога, как на источника, но с другой стороны, Он продолжает раздражать фарисеев, разбивая их религиозные правила. Иоанна 9 глава с 24 стиха, 24 по 29. «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он? Не знаю, но одно знаю, что был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверз очи? Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слышали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Попытка заманить уже бывшего слепого человека на свою сторону, чтобы осудить Иисуса, фарисеям не удается. И видя то, что они действительно презирают его, фарисеи презирают Иисуса, этот человек задает вопрос фарисеям. Что еще вы хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Видя то, что фарисеям ничего не получается, они говорят его, «Сего же не знаем, откуда он». Знаете, возможно, они имели в виду Марию, что она была не в браке тогда, когда произошло зачатие Иисуса Христа. Этот человек, бывший слепой, он не опускает свои головы и говорит следующее, 30 стих. Человек, прозревший, сказал им в ответ, что и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слышит, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века неслыхано было, кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Его ответ все больше начинает злить или раздражать этих фарисеев. Как может кто-то, погруженный во грехах от рождения, учить нас, фарисеев? Мы же такие хорошие, такие образованные, имеем власть, мы сильны, мы чего-то значим. Как ни странно, фарисеи отвечают на первый вопрос, который они задали Иисусу. Кто согрешил? Фарисеи говорят, ты родился во грехах. Разозленные они выгоняют его из синагоги. Знаете, в первом веке быть отлученным с синагоги говорило о том, что он был отрезан от человечества. Но его это не пугало. Потому что он всю свою жизнь провел на улице. С бомжами, с нищими. И знаете, что фарисеи сделали? Они сделали что-то наподобие того, что если бы на них кто-то бы не работал, и они сказали, ты уволен. Иисус получает новость о том, что произошло, и ищет этого человека. Первый раз они встретились, Иисус посмотрел на него, и человек может видеть его своими глазами. На этот раз этот человек не только видит его глазами, но он видит его и своим сердцем. Первое, что Иисус делает, это дает физическое исцеление, а потом духовное. Иоанна 9 глава с 35 стиха. Иисус, увидевши, что выгнали его вон, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорил с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидевшие видели, а видевшие стали слепыми». Иисус завершает исцелением путем соединения с человеком. Это шокирующее соединение для евреев первого века, которые только поклонялись Богу. Принимая поклонение, Иисус молчаливо утверждает то, что он имеет божественную власть. То, что он имеет право судить. Иисус приходит к выводу, судя судей слепых, которые думают, что они видят. Иисус сказал, что его основной способ общения с людьми является их спасение, а не осуждение их. Иоанна 12 глава 47 стих говорит, «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Это не только описывает всю жизнь Иисуса, но отдельные моменты его жизни, так как вот это краткое столкновение с этим слепым человеком. Знаете, сострадание никогда не может существовать с осуждением в одно и то же время. Потому что осуждение создает разделение, дает эту дистанцию, которая действительно мешает находиться с ближним. Слово Божие нам говорит, не судите, да не судимы будете. И это является словами нашего Иисуса Христа. Эти слова трудно соблюдать, братья и сестры. Но оно содержит тайну милосердного служения. Мы очень часто замечаем в людях то, что неправильно с ними, то, что нам не нравится. Но ведет ли тот первоначальный взгляд к страданию и помощи? Или осуждению и расстоянию между друг другом? Страдание и осуждение являются двумя различными способами видения. Когда мы перестаем судить, мы отдыхаем и не прекращаем, и вот эту работу, которую мы не выполняем, то, что мы судим, мы от нее отдыхаем. И можно сказать то, что мы даем эту работу самому Богу, чтобы Бог судил. Наша работа заключается в попытке услышать и понять того человека. Как-то один человек рассказал историю, которую я бы хотел бы прочитать и поделиться вместе с вами. Этой историей я закончу проповедь. Несколько недель назад мы вместе с женой затеяли небольшой ремонт в нашем доме. Контрактор позвонил, чтобы сказать, что один из саб-контракторов придет, чтобы выполнить ту работу. Он упомянул имя этого человека. Я сразу передумал, рассказывает он. Я сказал контрактору, что мы не хотим, чтобы этот человек приходил в наш дом, потому что мы знаем некоторые нехорошие вещи о нем, которые затрудняли нас, чтобы мы находились рядом с ним. Он был алкоголиком. 2 года назад мне приходилось проводить консультацию его сыну в связи с серьезных эмоциональных шрамов, которые были нанесены этим человеком. Мы говорили много часов с сыном и матерью и пытались помочь им в это трудное для них время. Даже если человек уехал из города в течение 2 лет и якобы прошел реабилитацию, мы не были радостны о том, что в нашем доме будет работать алкоголик и жена-обидчик. Тем не менее, когда наш контрактор сказал, что наш ремонт будет отложен на некоторое время, мы решили, чтобы тот человек приступил за свою работу. Работа займет всего 3 дня, и ту цену, за которую мы договорились, была значительно ниже, чем давал кто-либо другой. В тот день, когда он закончил работу, я сказал ему, что если он заедет ко мне в офис, я выпишу ему чек за работу, которую он выполнил. Он посмотрел на меня и сказал, «Кстати, я как раз собирался поговорить с тобой об этом». Я сразу почувствовал, что мое лицо становится красным и подумал, «Я так и знал, этот человек, он не изменился. Он, скорее всего, хочет накрутить меня на больше денег». Я был в ярости. «Люди никогда не меняются», – подумал он. Около 5 часов он пришел ко мне в офис, где я его ждал. Он сел, мы коротко поговорили о наших делах, и потом он достал инвойс и начал записывать то, что он сделал. Потом он остановился, перестал писать и посмотрел на меня. Неудачно он начал говорить. «Майк, Пару лет назад я был потерян. Мой сын и моя жена пережили много боли из-за меня и моего пьянства. Я знаю, что в течение этого времени моя жена и сын приходили к вам за советом. Вы помогли перейти им через действительно трудное время в нашей жизни. Благодаря вам у меня все еще есть сын и моя жена. Я не мог тогда отблагодарить вас, но я благодарю тебя сейчас. Он положил инвойс на столе, где было написано «Оплачено», «Paid in full», медленно встал и пожал мне руку. Наши глаза встретились. Его глаза были наполнены слезами благодарности, а мои были наполнены слезами смущения, слезами унижения и раскаяния. Я сидел за своим столом в течение длительного времени и раздумывал. Братья и сестры, вопрос сегодня звучит каждому из нас. Как часто мы судим людей вместо того, чтобы проявлять им сострадательность? Иисус сегодня каждому из нас, в первую очередь мне, напоминает о том, что я должен быть сострадательным к своему ближнему. Какой мы возьмем с этого урок? Пусть каждого из нас Бог обильно благословит и поможет нам, чтобы мы были сострадательны друг к другу. Чтобы ни в коем случае нашим первым взглядом мы не старались судить. Аминь.